тексте, в ряде вариантов еврейского текста, первый псалом органично связан с вторым. Вообще он считается продолжением. Второй псалом считается продолжением первого в еврейском тексте. Поэтому мы его тоже продолжим. Псалом подряд. Итак, псалом Давиду II. «Вскую шаташися языцы, и люди поучишься тщетно, и сташи цари земстии, и князи, собравшиеся вкупе на Господа и на Христа Его. Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живые на небесах посмеются им, Господь поругается им, да возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я. Аж же поставлен есть им царь от него над Сионом, горой святой его. Возвещая повеление Господне, Господь рече ко мне, сын мой святый, а с дней сродих тебя. Прости от меня и дам тебе языки достояние твое, одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи, сокружишь я. И ныне, царь, разумеете, накажитесь все судящие земли. Работайте Господи со страхом и радуйтесь ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь и погибнете от пути праведника. Егда разгорится вскоре ярость его, блажение все надеющиеся на. Псалом тоже поется после «Блажен муж», ряд его просто стихов обычно. Итак, этот псалом, он говорит об царстве Христа, царстве Мессии, помазанника Божия, и он органично связан с предыдущим. То есть первый говорит о пути праведного, то, собственно говоря, здесь Давид уже говорит о том, как этот путь раскрывается в мировой истории, да? Как он раскрывается в жизни мира. О самой сердцевине, которая этого пути, которая произошла на Голгофском кресте. Начинается с таких слов. Зачем шатая метутся язычники, и люди учатся пустоте или замышляют пустоту? Шатаются, на самом деле, слово очень интересное. Если взять греческий текст, мы увидим, что там стоит не слово шатается, а дословно если перевести, зачем фыркают язычники. Ну, как лошади, да, которые взнузы, вот такой вот, недовольны, да? Вот так же язычники фыркают, да, они против Бога. Это, ну, потому что для них их восстание, потому что фырканье лошади перед наездником, да? Ну, только смешное. И здесь Давид говорит, зачем язычники фыркают, да, против Бога? И зачем люди, зачем учатся пустоте? Народы, язычники, это языческие народы, а люди, которые учатся в пустоте, это иудеи. И те, и другие подняли совместно восстание против Бога. И иудеи, язычники сговорились поднять мятеж против Творца. Когда это было? Когда Христа распинали, помните, да, кто против него поднялся? Сначала иудеи, а потом язычники. И те, и другие, они подняли единое восстание против Бога. И Давид говорит, зачем это делать? Это же глупо. Это совершенно бессмысленный мятеж. Восстают цари земли, и князи собираются вместе против Господа, и собираются вместе на Господа и на помазанника его, на Христа. Произошло это буквально в смысле тогда, когда Ирод и Понтий Пилат, они сговорились, чтобы убить Христа Спасителя. Вот интересно, что если почитать отцов церкви, то мы увидим, что к Пилату у них отношения на самом деле недобрые. Очень часто его называют убийцей, трусливым и так далее. И связано это на самом деле с тем, что действительно Священное Писание, текст, если мы внимательно почитаем, мы увидим, что там Пилат это не просто там такой скептик, да? А на самом деле ведет себя часто и как просто действительно как подонок себя ведет дальше. Там есть такие места, где говорится, что Пилат бил Христа собственноручно. Это в Евангелии от Марка, вернее, от Луки можно прочитать об этом. Пилат бил его, а потом отдал его на флагеляцию. Вот, поэтому скептицизм, он на самом деле является не каким-то безразличием, да, как некоторые там, я там агностик, я как бы не выношу никаких суждений, но когда агностик, не носящий суждений, встречается с Богом, он обычно превращается в чудовище, которое ненавидит Бога. Потому что это Бог отнимает у такого человека право на сомнение. Понимаете?
Пашка, мне на каждого заливания лет Матвея там говорит, что вот даже Пилат не видел его вины.
Да.
Руки умыл перед народом.
Он не видел вины, он умыл руки, но при этом он же одновременно и бил, и на бичевание, да, понимаете? Хотя и вины не признавал, понимаете? Здесь как раз-то противоречия никакого нет. На самом деле человек это очень сложная вещь. Человек может и заведомо невиновному отдать, либо все спокойно. И поэтому и сказано, что цари земли и князья, то есть Платий был князем, да, то есть правителем, они восстали на Господа и на помазанника его. На Господа, имеется в виду на Отца, на Бога Отца и на его помазанника Христа. Почему? Потому что то, что касается сына, идет против отца. Всякий оскорбляющий сына оскорбляет и отца, пославшего его. Те люди, которые не верят в Бога Сына, они хулят и Бога Отца. Ну, тоже понятно, да, почему? Вот представьте себе, вот, если бы вашего ребенка там начали бы оскорблять при вас, так? Бить, вы бы как? Спокойно бы к этому отнеслись? Вряд ли, так? Был случай, когда однажды император Константин Валент, он имел соправителя своего сына. И привели к нему на допрос одного епископа православного, который отвергал ересь Ария, а Валент был арианин. Вот, арианин, то он утверждал, что сын не равен отцу, и сын он сотворен. Вот. И тогда епископ поклонился Валенту, а его соправитель демонстративно проигнорировал. Так, а там от нее отвернулся, к нему задом повернулся. Валент говорит, ну как же к императору ты себя относишься? Говорит, ну как, я же тебя почтил, понимаешь, говорит, ты все, и достаточно. Ты же говоришь, что достаточно отца почитать, а сына не нужно. Вот и я, говорит, тоже так же. Ну как, логично получается, да? Вот. И поэтому, кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. И вот здесь поэтому и сказано, что отец воспринимает как оскорбление себе, восстание против него. Причем заметьте, что это восстание продолжается. Не случайно там употребляется множественное число. Цари и князья. Потому что мятеж Пилата, Ирода, иудеев и язычников, он до сих пор продолжается. Знаете, да? Есть целые страны, которые до сих пор бывают в состоянии мятежа. Но самый известный яркий пример, это, конечно, страна Израиль, да, в котором народ целый мятежник, поднимает мятеж против Бога, проклинает Христа каждую субботу. Есть огромное целое государство, чудовищно мятежные, такие как страшные мятежники, такие как Саудовская Аравия, как Иран, Ирак, Божьим промыслом разгромленные, к счастью. Вот, и другие страны ислама. Это разве не мятежные страны? Это страны, где люди поднимают, где правители и князья поднимают мятеж против Господа и Христа его, в прямом смысле. Они так же, как и Пилат, тогда говорят, что расторгнем, значит, разорвем узы, наложенные ими, и сбросим с себя иго их. Они пытаются, вот эти люди, которые восстают против Бога, они пытаются сорвать с себя ярмо, наложенное на них Богом Отцом и Богом Сыном. Мы не хотим, говорит, им больше служить, мы не хотим им подчиняться. Мы сорвем себя узы, наложенные ими. Какие узы? Узы заповеди. Мы будем поступать по своей злой воле. И таким образом вот они хотят достигнуть свободы. Некоторые люди говорят, вот я буду свободным, так, значит, там, заповедь там. Не буду выполнять, я, значит, свободы добьюсь. У меня типа христианство связывает, да, вот там мне стана дает свободу, как один мне станет говорить. Вот. Причем он свободу поклониться Богу уже не имеет, между прочим, на самом деле. Итак, живущий на небесах будет посмеется над ними, и Господь поругается над них, поругается им, то есть будет издеваться над ними. Потому что и тогда будет говорить к ним гневом своим и яростью своей, вернет их в смятение. Здесь очень важно, что мы видим, что Бог наш это не какая-то такая машина. Знаете, многие думают, что Бог это такой Дед Мороз, который всем подарки раздает, вот, который ничего не требует. Вот есть сейчас такая точка зрения, что Бог никого не наказывает, а люди сами себя наказывают, знаете? Вот. Но мы видим в Священном Писании, что немножко дело стоит по-другому. Бог у нас живой Бог. Он и гневается, и в ярость падает. Однако же ярость его не наша, и гнев его не наш. В том смысле, что это не страсть гнева, да? То есть там нет омрачения разума, нет там, терпения, там, как учащей крови, там нет кулаков сжимающихся, да? Но есть яростное отвержение зла. Есть презрение к злу, есть насмешка над людьми, которые хотят построить свою жизнь во зле. В самом начале, когда Адам сдавался Богу против Бога, что ему Бог сказал? Вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Как бы он сейчас не протянул руки свои, не вкусил от дерева жизни, не стал бы жить вечно. И выгнал Бог Адаму и жену его из рая. Это как раз такая насмешка на самом деле. Ну смотри, ты хотел, да, стать? Ну вот смотри, что с тобой произошло. Вот такая. То есть человек, который пытается действительно построить жизнь свою без Бога, он заслужит только смеха со стороны Бога. Ну даже есть такая поговорка, знаете, да? Ты хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свой план. Вот. Это совершенно точная поговорка на самом деле. Потому что у Господа совершенно свои планы, свои идеи. Эти.
Совпадать же может.
В общем, нам нужно искать волю Божию, а не своих совпадений, понимаете? Вот, чтобы Бог не посмеялся над путем грешников. На самом деле, когда люди строят такие планы, там глобальные империи, думают, я сейчас сделаю, я буду могуч, я создам все царства, я буду все правителем, да, там, я великий, я мудрый, там, я могу что угодно сделать. Бог говорит, ха, а вот сейчас мы посмотрим. Вот сейчас мы и на это именно и посмотрим. А что вы будете делать? Вот сейчас. А вот сейчас. Вот. И вот тут-то все и начинается. Потому что люди строят свои планы, как будто бы Бога нет. И думают, причем упорно, по-наглому думают, что Бог с ним еще должен считаться. Я помню, я когда же в одной из книжек об этом писал, был у меня разговор с одним атеистом. Он говорил мне такие буквально слова. Ну и что, что ваш Бог, который он таки признал существование, говорит, значит, требует от меня то-то и то-то. А я сам для себя решаю, что для меня хорошо, что плохо. Пусть меня Бог по этому правильно судит. Я говорю, ничего себе. Ты, значит, для себя сам решаешь, что хорошо, что плохо, а Богу не разрешаешь так считать. Наивный. Бог тебя что-то слушать не будет. У него своя точка зрения. У тебя есть? И более того, ему глубоко на твою точку зрения наплевать, не знаю, как говорит. Он с тобой поступит, как ему хочется, а не как тебе хочется. И вот потом можешь со своими правами сколько хочешь бегать во тьме. Там. Сколько хочешь, там кому хочешь что объяснять. Там, можешь там дьявол что-нибудь объяснить, там, если хочешь Вельзевулу, можешь что объяснить, да? Вот. Но твои права, твоя точка зрения, она абсолютно никого не волнует на самом деле. Как-то случайно сейчас переключал телевизор на днях, там какой-то фильм сейчас идет. И там. Один герой другого спрашивает, а вы в Бога верите? Тот отвечает, говорит, никогда так вопрос не ставит. Ставь вопрос по-другому. А верит ли тебе Бог в тебя? Понимаете, вот это вот правильно, на самом деле. А то действительно у нас такой, знаете, там говорит, я сделал доброе дело, я в тебя поверил. Здорово, да? Ты есть. Бог говорит, спасибо, конечно. Вот без тебя я никогда бы не догадался. Действительно, тут Бог действительно посмеялся над таким безумием, да? Поругается на нем, говорит, ну что за свинья такая? Она поднимает против меня восстание против Творца Вселенной, думает, что я еще и так оставлю.
А если человек не крещенный и вот так же утверждает, Господь его оставил вообще, или же...
А вообще-то Богу все равно, на самом деле, Бог всем воздаст дела. Крещеным, не крещеным, как. Да. Еще не крещеному еще за большой грех второй даст. То, что он отказался креститься. Быть не крещеным, это тяжелый грех, знаете. Они самые тяжелейшие грехи во Вселенной. Конечно. Ну, Бог повелевает по всем народам каяться, принять крещение, поверить в Сына Божия, принять крещение, так? Это Божье повеление, главное доброе дело, которое требуется от человека. А человек его не делает. Это тяжелейший грех, на самом деле. Проповедовать. Все очень просто. Им делать, им проповедовать. И чтобы они понимали крещение. А иначе нельзя никак, потому что Божье повеление, оно остается всегда.
Вы говорили же, что вроде, ну, они и не знают ничего, но и с них и спроса нету.
Спрос есть со всех, но Бог не будет спрашивать за то, что они не знают, Бог спросит совсем за другое. То, что Бог есть, они знают. Почему они его не искали, вот за это не спросят. С них будет спрошено. Об этом прямо просто говорит, что все язычники безответны, потому что все, что можно знать от Бога, Бог им открыл. Например, вплоть до революции Китая 1911 года, даже позже, Китай официально признавал кланяться только единому Богу, между прочим, знаете? В Китае поклонялись Шанди, господину Вселенной, старейшему из небытия мира. Но кланяться ему имел право только император. Все остальные знали, что есть Шанди, господин Вселенной. Вот. Но ему не кланялись, потому что это, ну, дело императорское, не наше дело, а кланялись подручным духом, который тут рядом бегает. Вот. Вот. А как вы думаете, с точки зрения Шанди, это не безобразие? Вот небесный император, но это не разгневается? Обычай неподтвержденной истины есть только старое заблуждение, знаете? Вот.
Народ ведь не виноват.
Виноват. Бог открывает каждому человеку. Каждый человек без исключения. Причем я сам знаю лично, по опыту общения с разными совершенно людьми, правда, с мусульманами, но и с другими язычниками общался, что Божий промысел постоянно на всех людей, Бог о себе свидетельство дает всем людям, мусульманам, язычникам и всем остальным. А люди отказываются от него. Сколько ли мусульман, которых исцеляли, смотрел, у христианских святых? Знаете сколько? Сотни тысяч.
Ведь им гораздо труднее принять Бога в своем Китае или в своем Саудовской Аравии. Даже если он что-то слышит, то значит ему принять Бога, пойти купить и до смерти, скорее всего.
Ну, так вопрос получается, то, что если человек не хочет принимать Бога, он все равно получит смерть и вечную. Вот и все.
Значит, там собрана душа, которая должна быть очень крепкой, чтобы уверовать.
Бог дает силы каждому, кто призывает на крепость, от него исходит. Если человек попросит крепость, он ее получает, даже самый слабоволен. Ну какая сила, например, у любови была? Девочка любовь, 9 лет. Какая там сила? Девчонка совсем. Какая там сила? Воля так, понимаете? Отца нет, там, матерь-то, да, от матери отобрали.
Если представить целую страну.
Ну тогда она жила в целой стране, абсолютно языческой. Языческая Римская империя. На каждом углу бесом кланяется.
Вот так же надо понимать слова святителя Николая Сербского, что вы просите у Господа, то он вам и дает.
Просить у Бога, кто же воспрещает? Просить у Бога можно. Вот. Но при этом сказано, о каждом прошении что сказано? Да будет воля твоя добавлять, так? Почему? Потому что они должны быть наши. Какие-то желания, которые у нас возникают, они должны быть как наши пожелания. И надо звать, что это не больше, чем пожелание. Это не то, что будет на самом деле.
Да.
Да. Дает, да. Иногда дает даже то, что он бы не хотел давать, но что-то выпрашивает. Потом человек сам этому не рад, на самом деле.
Китай еще называют поднебесным.
Да.
Говорят,
что бесы в небесе. Да.
Это есть совпадение?
Нет, небесе более простая идея, на самом деле. Это исходит из простой идеи, что есть один император и одна страна, которая должна охватывать весь земной шар по небесам. Вот и все, очень простая идея. То есть то, что есть другие государства, это недоразумение. Там как бы простая политическая такая идея, скромная. Нам как раз идея такая, есть один Всевышний Бог, есть один под ним его сын император. Все, и, естественно. Итак, и Господь, дальше сказано, живущий на небесах будет смеяться им, Господь будет ругаться им. И Тогда будет говорить, изречет он к ним в гневе, гневом своим, ярость, если поставит их с мечами. Здесь предсказывается об том, как Господь уничтожит тех людей, которые взбунтовались против Него. Мы знаем с вами, что через 40 лет после смерти Господа иудейский народ был разбросан по лицу всей земли, и Иерусалим был сожжен, и распинатели были казнены, те, которые не приняли веру в Христова. И кара на еврейском народе до сих пор лежит, и они до сих пор преследуются бичом гнева Божия во всей земле. И гонение Гитлера тому пример. И непрерывные теракты в Израиле, которые продолжаются непрерывно, несмотря ни на что, ничем не могут остановиться. Это тоже проявление того же самого гнева Божия, о котором здесь предсказывает царь Давид. Он поставит их в смятение, не даст им построить ничего внутреннего своего. Недаром у евреев не получалось никогда создать постоянного государства. Не построить что-то, а у них сразу все разваливается. Непрерывно. Это как раз результат того, что Господь разрушает это вот, царство мятежников. Но касается не только их, касается это и тех народов, которые бунтуют против Отца Небесного. Вспомните Советский Союз, поднявший мятеж против Бога, да, который хотел поднять мятеж против Бога. Что произошло? Сказано, что Господь вергнет их в смятение. То есть он разрушился изнутри, как сказано в Писании. Именно внутреннее смятение, которое бросил у него Господь, оно разрушило Советский Союз изнутри.